მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Новые санкции Конгресса США против Российской Федерации мы обсуждаем сегодня. И вот в эти минуты, может быть, уже начинается голосование в Конгрессе, а может быть, не начинается, поэтому мы забегать вперед очень уж быстро не будем. Но этот законопроект согласован обеими партиями, и мы будем, наверное, все-таки говорить об этом уже как о свершившемся факте, те санкции, которые принимают сегодня и которые еще должен будет все-таки подписать президент США, хотя его полномочия по части этих санкций тоже могут быть сегодня несколько ограничены. Мы об этом тоже будем говорить. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Булат Нигматуллин. Здравствуйте, Булат.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть. Это гендиректор Института проблем энергетики. Прямое отношение имеет ваше ведомство ко всем нашим дальнейшим, да, к дальнейшим темам нашей программы. С нами Александр Гальфарб. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отлично вас видно из США и слышно. Замечательно. И с нами на связи Юрий Векслер из Берлина. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, и вас тоже слышно. Вы у нас следующий этап, санкционный этап, потому что с Европой, ну, почти анекдотическая ситуация. По всем сообщениям, которые мы получаем, Европа недовольна теми санкциями, которые будут введены Соединенными Штатами, но при этом она все-таки, тем не менее, хочет ввести свои. А вам, Булат, я все-таки задала бы вопрос о реакции власти Кремля, выраженной в таком страстном монологе Дмитрия Пескова. Он говорит, что у нас крайне негативное отношение. Зачем? Мы не понимаем, зачем эти санкции? Почему? А почему негативное? Ведь это же санкции, они поднимают экономику, они развиваются. С каких пор они стали вот негативно оценивать?
Ну, поймите, если бы я был Песковым, да, я бы сказал то же самое.
Да.
Потому что мы пришли в новую Россию, в новые экономические и политические реальности после 91 года. Нам много раз говорили о том, что мы у нас свободный мир, демократия и прочее, и прочее. А в результате мы вернулись к тому, чтобы опять нас давят. Зачем нас давить? Вот зачем делать то, что... то есть как мы плохие мальчики, поэтому нас надо вместе с Ираном, вместе с Народно-демократической республикой, Корейской, Северной Кореи. Зачем нас это, во-первых, связывать? Причем сейчас же мы делаем санкции, не просто санкции, это не просто указ президента, акт президента, это же закон. То есть вот закон, который тогда, я помню, перед Московской Олимпиадой, или сразу после Московской Олимпиады, поправка Джекса Веника была законом. И вот она прошла почти 30 лет, или 25 лет. То есть тогда... Вместо того, чтобы договариваться и выслушать стороны разные, и здесь я расскажу в вопросе о ведь санкции за что? За Украину, за Сирию, за то, что не слушаемся, ведь не слушаемся, за то, что вот ведем себя несогласованно, самостоятельно. Вот. Вот плохие мальчики, ребята из Москвы, плохие ребята, плохой, ну, не слушающий нас президент Путин, вот в результате мы ему санкции. А к чему это приведет? Ведь это же надо сказать, что были до этого санкции, сейчас будут другие, более жесткие санкции. Попытка подавить, как бы попытка поправить наш взгляд, то есть руководство нашей страны, чтобы они шли в фарватере, шли бы, как слушались или прислушивались к тому, что говорят американцы, европейцы, Евросоюз. Вы понимаете, Ну, не санкциями что делается. Да?
Не санкциями что?
Не санкциями это не заставишь.
Угу. А чем?
Я вот сейчас вот...
Пишу книгу,
называется... Очень интересно для меня «Битва экономик и финансовых систем Советского Союза и Германии». Вот во время Великой Отечественной войны. В общем, она для меня показатель того, что вот да, и тогда санкции вводили. Американцы вели санкции за войну с Финляндией. Финляндия это была война. И она продолжалась до самого начала Великой Отечественной войны. Но как только вот немцы напали... Гитлер напал на Советский Союз, немцы напали на Советский Союз, на следующий день санкции сняли. То есть, когда появился общий враг. И, кстати, тогда удивительный период времени, когда были вместе с Соединенными Штатами и Британией, вместе. Кстати, Черчилль вечером 22 июня 1941 года по BBC заявил о полной поддержке России. При этом сказал, что он, конечно, отвергает коммунизм и всякую
полную поддержку
России и полной поддержки. И мы обращаемся к нашим друзьям из-за океана. Вот, то есть Соединенный Штат посмотрел в сторону Атлантики, Соединенные Штаты, и сказал, что мы согласованной позиции. И она была уже согласованная, потому что Сталин не считал, что Гитлер нападет. Он верил Гитлеру. Но получилось нападение. И пришлось огромные жертвы. Мы победили. Вместе. Вместе победили это зло. Зло, которое было всемирное зло. Теперь о санкциях. Ведь понимаете, вот сколько сил было вложено для того, чтобы Россия с российской стороны, да и с западной стороны, чтобы мы стали бы членами, подписали ВТО. Всемирная торговая организация. Некие правила игры торговых отношений. Санкции – это абсолютно против ВТО. То есть вот вы плохие ребята, и это же все-таки там 140 или 150 членов ВТО. Это некие правила, международные правила.
Все понятно, ведь резко изменилась ситуация. Ну, во-первых, начнем с того, что это была все-таки инициатива России, вступление в ВТО. Россия рвалась. Россия много лет боролась
Россия
за это. Никто ее туда на аркане не тянул.
Россия считала, что она попадает в клуб. Она не в клуб.
И
то есть она изгой, она была вне ВТО.
Да.
А теперь она попадает в клуб, где всемирные организации, где
и
мы правила.
Бах, и аннексия Крыма. Бах.
Вы понимаете? Вы понимаете? Вот то же самое, вот финская война.
Не то же самое.
Нет, я сейчас рассказываю. Война, вот понимаете. Значит, были административные границы. Финляндия была часть Российской империи. Часть Российской, другая страна, часть Российской империи. Административно одна страна. Одна страна. Скажи, в декабре, что ли, 17-го года Ленин подписывает независимость Финляндии. Граница прошла в 40 километрах, 30 километрах от Ленинграда. Причем защитить себя в Финляндии в этих разборках никаких шансов. Либо Британия через Финляндию к 40 километрам Ленинграда, либо и так далее. То есть, когда распад произошел, Российской империи, обсуждение о том, что как это относится, вот уже когда государственные границы произошли, и они вызвали вот эту вот ситуацию с советско-финской войной.
И что?
Все то же самое.
Что то же
раз
самое?
Отвечаю.
Ну, как то же
отвечаю.
Самое?
Крым.
Да.
Крым всегда был российским.
О, нет, давайте так. Не-не-не, все. Мы эту тему заводить не будем.
Да,
случилось жесткое, резкое, совершенно неожиданное нарушение международного права. Согласны?
Нет. Нет. Сначала совершилось следующее. Государственный переворот. Сбросили. С угрозой жизни президента Януковича.
Что вы говорите? Хороший, а ничего, что он сбежал? Да?
Нет,
ничего, нормально?
Сбежал, потому что убить могли. В результате еще неизвестно...
Да, убить могли, но мало ли кого не могут убить.
Да, но
любого президента могут убить. Бегать теперь. Знаете, не убегаешь из страны.
Три министра иностранных дел гарантировали ему немецкий, польский и третий, я забыл, немецкий, польский, три министра иностранных дел гарантировали ему безопасность. И процесс который будет мирный переход к власти. Что произошло? На следующий день все бросили. Вы понимаете?
Да. И это повод для России теперь взять и оттяпать кусок территории. Прекрасно.
Теперь
у
следующий.
Два с половиной миллиона
крымчан.
Они проголосовали на референдуме?
Да.
Что вы говорите?
Да.
За одну неделю, за три дня. Вот такой долго...
Я был в Крыму. Слушайте, в 13-м году, в 14-м году.
Прекрасно.
И в 13-м году, и в 14-м.
Мы не будем смешить больше наших зрителей.
Нет, давайте, вы, если вы житель Крыма, вот давайте обсуждать. Если,
давайте мы не будем обсуждать референдумы, которые проводятся с зелененькими человечками, за одну неделю не обсуждаем. Мы обсуждаем, знаете, какие референдумы?
Давайте.
Которые проходят в Шотландии, которые готовятся 5 лет, когда вся страна спорит, когда
Косово.
Равные позиции.
Косово.
Это мы обсуждаем.
А в Косово?
Вот.
А в Косово? Был там референдум? Нет. Там послушали сербское население? Нет. Там его выгнали. Ну, ребята, вы давайте так, равные права. Либо одинаковые, причем помните письмо Путина, который
сколько по Косово было разговоров, переговоров, голосований.
А сербскую сторону почему не послушали? А сербскую сторону почему не послушали? Там 20-25% населения
слушали. Долги? Сколько лет? А давайте посчитаем, сколько лет по Косово разберем. По Крыму, бах-трах, всем на голову. Большой привет. Мы продолжаем разговор по санкциям.
Хорошо.
Александр, еще раз здравствуйте. Вот мы обращаемся теперь в Америку.
Я хотел бы еще одну вещь. Вот, уверяю вас, если бы со стороны западных агентств, средств массовой информации, захотели бы разобраться мнением крымского населения, крымского, русского, крымско-татарского, украинского, просто прошли бы социологические анализы.
Никто бы их туда не пустил.
Ничего. А там человек... Почему не пустил?
Ну,
Я утверждаю вам.
Вы занимаетесь сейчас откусыванием времени от наших замечательных санкций, которые мы сегодня обещали обсудить. Александр, все-таки вот повод действительно для того, чтобы вот эти санкции вводить. Потому что как-то уже начинают люди, не понимать. Вот первая санкция — Украина, там Крым, потом Донбасс. Вот сейчас я по одним сообщениям, речь идет о том, что Россию наказывают за недоказанное вмешательство в американские выборы. Вот как сейчас выглядит официальная версия возникновения новых санкций против России?
Ну, в целом, новые санкции связаны, на мой взгляд, больше с внутриполитическим положением США, нежели с каким-то особым изменением геополитическим. Дело в том, что в Америке идет бурная конфронтация, я бы сказал, между администрацией Трампа, которую обвиняют в сговоре с Россией с целью выиграть выборы, что является чистой уголовщиной. И на эту тему идет уголовное дело, спецпрокуратура расследует. И, с другой стороны, демократическая партия и часть республиканцев. И вот в ходе этой конфронтации центральный вопрос — было или не было вмешательства России в американские выборы на стороне Клинтона. Консенсус, совокупное мнение всех американских спецслужб, что такое вмешательство было, и предыдущая администрация в лице... На стороне Трампа, извините. Что вмешательство было, предыдущая администрация в лице Обамы ввела эти самые санкции, а после прихода к власти Трампа начались разговоры, что он может эти санкции отменить. Так вот, новый закон в первую очередь меняет полномочия. Она запрещает Трампу отменять существующие уже санкции без разрешения Конгресса, и вводятся дополнительные санкции официально в качестве наказания за вмешательство России в американские выборы, что администрация Трампа не признает. То есть здесь идет параллельно идет геополитический процесс и американский внутриполитический процесс.
Понятно, понятно. И вот вторая часть, которая очень любопытна в этой истории, действительно ли это ограничивает законопроект возможности Трампа по единоличному принятию решения по санкциям, по той же собственности, которую сейчас Америка пока не собирается, насколько я понимаю, возвращать, еще не пришли к этому решению. Да.
Да. Часть санкций, введенных администрации Обамы, были арестованы два здания, принадлежавшие российской дипломатической миссии, в которых американцы утверждают, базировалась некая шпионская операция. Россия утверждает, что это были дома отдыха и школы для дипломатических детей. И как в газетах были утечки, что как жест доброй воли Трамп хочет предложить их обратно Путину. И вот, в частности, возврат этих двух зданий заблокирован сейчас законопроектом Конгресса. Но тут есть еще, это все, так сказать, краткосрочный контекст этих дел. Есть еще долгосрочный контекст. И как правильно высказался предыдущий выступающий, у нас идет некое подобие холодной войны между Америкой и Россией, или между Западом и Россией. Суть этой холодной войны заключается не только в геополитическом соперничестве, но и в разности ценностей. Поэтому здесь идет столкновение не только интересов, но и столкновение ценностей. Дело в том, что Россия возвращается в последние 10-15 лет при режиме Путина к старым имперским ценностям Российской империи и коммунистической империи, а Запад настаивает на своих ценностях, ценностях равенства прав человека, верховенства закона. И вот столкновение этих ценностей и привело, собственно, к конфликту, в том числе и на Украине. Потому что дело в том, что украинцы захотели быть европейцами, а не вассалами Российской империи. Поэтому там все и произошло. И в результате вот этого соперничества долгосрочного американцы используют как оружие эти самые санкции. Точно так же, как в свое время Советский Союз пал не в результате, так сказать, военного столкновения, а в результате экономического истощения, здесь в долгосрочном плане многие говорят о том, что эти санкции приведут к истощению российской экономики и падению этого антиамериканского, антидемократического режима.
Вы знаете, я еще спрошу. Да.
Ухудшение жизни российского народа. То есть, поймите, санкции – это не сверхбогатым. Санкции – это тем людям, у которых рабочие места, которые вот живут в России. Мы живем скромно. У нас, мы страна не богатая по возможностям, но как население живет достаточно бедно. И вот все эти ценности Запада о том, что вот свобода, демократия и прочее. А вы сейчас ударяете санкции, ударяет по народу российскому, который и так прошел тяжелое время. Даже вот современные 90-е годы, полное обнищание основной массы населения, потери, вообще говоря, уровня жизни. Я хочу сказать, вот за 7 лет, 6 лет, 91-98 год, ВВП страны упало в два раза. Ровно в два раза упало ВВП Советского Союза с июня по декабрь 41-го года.
Булат, но ведь любые санкции ударяют по народу. Нет, санкции ударяют по любому народу.
Отвечаю.
То есть вы сейчас, в принципе, говорите об институте санкций.
Если вы хотите воздействовать на людей, принимающие решения, воздействуйте на них. На сверхбогатую элиту, которая основная элита, это значит власть. Воздействуйте на тех. Почему же воздействуйте на простых людей? И делайте так, чтобы их жизнь была не так хотелось, как улучшаться, как сейчас должна улучшаться. Надеюсь, что улучшается.
Я думаю, что...
Это же, понимаете, это такой, такой разговор.
Мы
разговор
поняли
такой,
эту мысль.
Такой, мы да. Это разговор так. Мы накажем российский народ.
Александр, вот что вы на это скажете? Хотя, конечно, никогда, ни в каких формулировках слов мы накажем Россию или российский народ. Нет, конечно, они очень стараются, это выбирать кооперативчик озера. Пофамильно это, конечно, только верхушка. Это, конечно, там то, что называется там друзья Путина, типа Тимченок по бизнесу. Понимаете, вы понимаете, они очень стараются обходить тему народа. И конкретно по строчечкам, если вы посмотрите, то никакого народа там нет. Там есть олигархи.
Сверхбогатые стали в 90-е годы под контролем тогда, когда все это приватизация проходила американских советников.
Они еще и виноваты, что разбогатели.
А как же вы хотели? Пришли люди, которые ничего не знали в рыночной экономике.
Александр,
их научили. Причем некоторых из них посадили уголовное дело. Американских граждан было в Америке.
Целый ряд. То есть американцы пришли и научили, как разворовать,
Кстати, еще одна вещь хочу сказать.
Научили Владимира Путина, как раздать своим друзьям все вот эти богатства.
Сначала Владимира Путина еще тогда не было. Я хочу сказать вот такую вещь.
Он подхватил эстафету, он научился.
У нас целые отрасли нашей экономики привозены так, что владельцы американские граждане. То есть мы не независимые, в этом смысле в экономическом плане. Например,
у нас время идет.
Целые отрасли экономики, например, это целлюлозно-бумажная промышленность, вся американская. Целые отрасли тогда приватизировали американские граждане. Что мы думали? Что придут инвестиции? Ничего подобного. Отжимаются и туда.
Вопрос Александру задали по поводу народа. Вот, Александр, плюс, я еще добавлю предыдущую вашу мысль, что ведь полезнее было бы сплотиться в борьбе с общим злом, которым сейчас, я думаю, что вы говорили об общем зле, это, естественно, государство ИГИЛ, правильно, запрещенное в России? Это вы имели в виду как общее зло? Или что вы имели как общее в виду?
Общее зло.
Общее зло что?
Общее зло для нас, для нашей страны.
И для Америки. Что общее зло? Вы предлагали сплотиться.
Не
санкции, а сплотиться вокруг чего?
Понимаете, при сегодняшнем взгляде на нашу страну и всего того, что происходит сейчас, ситуация она только ухудшается, взаимоотношения и с западными странами в меньшей степени, с Америкой в большей степени, она все-таки за эти несколько месяцев и годы ухудшается. Поэтому я не вижу, чтобы мы сплотимся против ИГИЛ.
Я тогда не очень поняла вашу историческую. Вы просто так долго говорили историческую параллель. А сейчас-то что? Вы зачем приводили историческую параллель?
Исторические параллели
для опыта, для каких-то
Историческая параллель была такая.
Не повторяйте ее, мы ее помним.
Я помню.
Просто для чего?
Это демократия, свобода, благосостояние, развитие. Перевожу так. И пример для нас, эталоны, например, Соединенные Штаты. С их демократией, свободой, с их жесткой системой разделения властей и прочее. Вот это пример для того, чтобы выстраивать свою демократическую по-своему. Что мы получаем в результате? Получаем бы санкции. Причем придумывает...
Направлены против народа.
Внутри борьбы, внутри элит. Не нравится большинство этой элит вашингтонской Трамп. Давайте мы его за счет разных способов, включая Россию, попало в эти оборот, сделаем так, чтобы он потерял власть, уменьшилось количество власти президента. То есть он за внешнюю политику не отвечает, отвечает Конгресс. Вот что это происходит. Разве это пример для нас?
Это мы уже ехали. Слушайте, они же не работают вообще-то для того, чтобы показывать нам пример. Они не существуют для того, чтобы показывать нам пример. У них свои дела, своя жизнь.
В 90-х годах они показывали нам пример.
Да.
И ставили. И 2000-е годы пример.
Значит, больше они пример не показывают. Да. Хорошо. Я теперь обращаюсь все-таки к Юрию Векслеру. Юрий, здравствуйте еще раз. Потому что мы продолжаем ждать, чем же закончится обсуждение в Конгрессе США, хотя мы уже знаем, конечно, по пунктам, что это будет. Но я еще раз скажу, что вызвало не то чтобы негодование, но в Европе не очень были довольны, если я правильно понимаю, вы поправите, если не так, тем, что тем, что, согласно законопроекту, президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов в год или 1 миллион долларов единовременно, либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. И вот это намерение США противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» сразу вызвало резкое недовольство в ЕС. Вот расскажите нам, что... Но при этом одновременно Германия предлагает усилить санкции против Российской Федерации в связи со скандалом «Сименс». Вот переходим к этому теперь моменту и объясните нам, что там, чья возьмет, в конце концов, завтра, 26 числа.
Елена, вы уже практически все рассказали. Я шучу, конечно. Значит, но действительно, вот после того, как я послушал Булата Искандеровича с его взглядом на мир, я бы сказал так, вот житель Германии, гражданин Германии, я спрашиваю, а за что нас-то, значит, по сути дела, задевают американские санкции? Систему, которая была изложена, это никак не укладывается. Это укладывается совсем в другую схему, которая называется экономическая война, то есть политика как продолжение экономики. Как известно, что продолжением политики является настоящая война. Дело в том, что, конечно, здесь идет экономическая война за интересы Соединенных Штатов, которые были объявлены Трампом еще в предвыборной кампании. И то, что вызывает недовольство в Германии, в частности, и в Евросоюзе. Ну, во-первых, была традиция, что любые санкции против России экономические, они должны быть обсуждены на большой семерке. Будет ли подписывать Трамп, не будет ли, но до того, как он должен подписать, он по традиции должен был бы это обсуждать. Сейчас есть такое впечатление, что он не собирается этого делать, что он будет сам решать, подписывает, не подписывает. И вот эти санкции многие эксперты в Германии, многие комментаторы в Германии рассматривают как удивительную, значит, вещь, как попытку заниматься протекционизмом для американских компаний, поставляющих жидкий газ. Дело в том, что противодействие Северному потоку-2, его строительство, оно, кстати, было еще и при Обаме, как мы знаем, и тут Трамп, можно сказать, поддерживает эту традицию, это рассматривается как угроза энергетической стабильности в Европе и как попытка принудить Европу покупать не российский газ, а американский сжиженный газ. Надо сказать, что Европа ничего против американского газа не имеет. Она построила уже терминалы для приема судов с этим газом. Но эксперты, во-первых, говорят, что американский газ по-прежнему при оплате полной доставки стоит дороже, чем российский газ. И потом никто не хочет здесь диктата американского. Вот я процитирую нашего министра, теперь же министра иностранных дел Зигмара Габриэля, который сказал, что не может быть, чтобы санкции были, ну, как сказать, злонамеренно использованы для того, чтобы выгнать российский газ и заставить покупать американский. Вот так выглядит это с точки зрения европейцев, с точки зрения не всех, наверное, европейцев, потому что противниками газопровода «Северный поток-2» являются очень многие европейские страны. Именно те, которые обойдены этим газопроводом, это Польша, Прибалтика, другие. Там идет, безусловно, какое-то лоббирование и в Швеции, и в других странах, чтобы они были против этого. Удастся ли это, я не знаю, но вот я рассматриваю это и недовольство в Германии как восприятие этих санкций. Одним ударом, да, наказывается Россия, в частности, кстати сказать, наказывается и за латентный конфликт в Сирии с американцами, за поддержку Асада. Это упоминается в американских публикациях. Да, но побочно, как бы исподволь, а на самом деле, как считают в Европе, намеренно, происходит то, что я описал. Что касается санкций европейцев, которые будут обсуждаться завтра, они действительно будут точечные, персональные, предполагается так, за все нарушения, связанные с газотурбинами компании «Сименс», которые в нарушение договора попали в Крым. Это будут, предполагается, говорю, санкции против руководителей организаций, которые в этом участвовали. Мы увидим, конечно, это. Но это еще и сигнал Соединенным Штатам, как многие комментаторы пишут, что мы, дескать, сами усиливаем санкции против России, мы штрафуем, значит, Россию. Поэтому, мол, подумайте, не наносите нам урона.
Но, последнее, но, Юрий, я сразу что... должна уточнить очень важный момент технически. Но при этом действительно они признают американские санкции недействительными. То есть не просто мы свои вводим, но мы ваши признаем недействительными, мы накладываем свои. Или это может идти параллельно. Мало того, что американские, еще и свои наложили. Как вы это видите? Процедурно.
Я вижу это так, что у европейцев все-таки рычагов серьезно повлиять на коррекцию американских санкций, которые принимаются и в Сенате, и в Конгрессе. Рычагов таких, в общем-то, нету. Хотя, наверное, какое-то лоббирование будет идти. Нет, а европейские санкции – это не более чем демонстрация своей позиции в отношении экономических отношений с Россией. В данном случае конкретный пример злостного нарушения. Кто там виноват, это отдельная тема. Был ли сговор Сименса, не было ли сговора Сименса. Этого никто никогда, я думаю, в ближайшее время не узнает. Но сейчас Сименс занимает сам по себе позицию, при которой имидж для него дороже, чем деньги. И более того, правительство Германии тоже предпринимает сейчас шаги по давлению на Сименс. Я думаю, что с американскими санкциями это не связано, а американские критикуются в прессе, но пока они все-таки не будут подписаны Трампом, я думаю, что это и ограничится пока этой критикой. Но комментаторы говорят, что попытка таким образом показать, что мы сами с Россией здесь разберемся, это вещь, которую американцы не увидят, потому что не хотят этого видеть, им это не важно. Им важно сейчас, в частности, конгрессменам, во-первых, ограничить Трампа, в какой-то мере его обелить его репутацию, что он не под влиянием России существовал и существует. Угу. Сложная здесь история, по-моему, и до конца не понятно.
Да, и я еще раз все-таки по Сименсу от вас уточню, потом этот разговор в студии продолжим тоже. Еще раз я пытаюсь понять. Значит, вот эти вот, они носят абсолютно точечный характер. Вы считаете, что если будут санкции по истории Сименс, они будут касаться ровно этой истории. То есть, если бы не было этой истории, если бы не было этого странного вот этого вот броска в Крым, вот этого оборудования, не было бы и санкций. То есть, они абсолютно ситуационные, так?
Вы знаете, я, во-первых, считаю, это я читал, что американские санкции сегодня, вот в этом пакете, в виде закона, они ведь подтверждают все санкции, которые были приняты до того. Это просто их иное оформление и есть некие новые. В Европе то же самое. В Европе есть санкции, которые никто не собирается отменять. А это просто следующая глава. Ничего сегодня никто не предлагал делать как бы совсем нового. Но история с Сименсом, конечно, очень сильно повлияла на политиков. Потому что она показывает, что бизнес живет по своим законам. И санкции под угрозой. Сименс, как известно, вообще в России очень давно. Традиционно, я не знаю, почти уже 200 лет, наверное. И Сименс в современной России привык играть по российским правилам. Это политики, конечно, тоже видят. Поэтому в данном случае обсуждение, инициированное, кстати сказать, Германией в Евросоюзе, оно касается только инцидента с турбинами Сименса.
Угу. Хорошо. Один и тот же вопрос задаем вам, уважаемые слушатели. Тот же, что задавали прохожим. Чего хочет добиться Соединенные Штаты, хотят добиться от России вот этими санкциями? Давайте ответы послушаем на улицах.
Чего американцы хотят добиться санкциями?
Я, наверное, вам на этот вопрос не отвечу. Я об этом очень мало задумываюсь, и мне это не очень интересно. Поэтому, наверное, вам тут не помогу каким-то интересным ответом.
Не знаю, я человек темный. Но хотят нас, наверное, к чему-то принудить.
Честно говоря, не знаю, не изучал этот вопрос.
Я знаю, что их только планируют утвердить. Не уверен, что их уже утвердили. Но надо следить за тем, собственно, на что будут эти санкции. Потому что если они будут на нефтянку, это одно. Если они будут на какие-то банковские счета, это другое. Надо смотреть по ситуации. То есть я не могу однозначно дать ответ, потому что одно дело, когда нам убирают доступ к шельфу, другое дело, когда блокируют чьи-то счета. Надо смотреть, на кого направлено.
Они же противостоят нам, так что самое главное для них противостоять нашей стране.
Да, честно говоря, даже не знаю, что они могут добиться этим. Они уже, по-моему, уже ввели то, что тогда раньше. Сейчас уже бессмысленно, мне кажется, что-то вводить. Я не знаю, что они хотят делать.
По шапке от нас, от России. Ничего хорошего не добьются. Нам санкции не страшны.
Ну и что дальше-то? Санкции. Нам не страшны никакие ни санкции, ничего. Поэтому мы продолжаем жить, как жили. А второй момент – это игрище. Трамп не вечный. Правильно? Больше мне нечего сказать. Все нормально. У нас в России все нормально.
Я думаю, об этом надо спрашивать тех, кто собирается его принять. Глупо пытаться гадать, что в головах у других людей.
Ну, вы знаете, я просто настолько аполитична, что даже не могу вам ответить на этот вопрос, не знаю.
Они хотят добиться выполнения Минских соглашений, которые не выполняются, а наоборот, процесс эскалируется и дальше набирают обороты ситуации на Донбассе, да.
Но ведь людей научили, что санкции не страшно, что ничего они на нас не повлияют.
Это неправильно.
Но научили их так.
Нет, это, научили. Это я хочу сказать.
Руководство
это...
партии правительство своим оптимизмом нет, поддерживает. Нет, ну, в них веру, что санкции никак не коснутся нашей обычной жизни.
Я хотел сказать так, что, во-первых, политические дети должны быть оптимисты. Так же, как врачи, так же, как вот военачальники, кстати, Василевский сказал как-то, что вы оптимистами должны быть. С другой стороны, должны быть реалистами. Особенно в мирное время. Значит, поэтому объяснение того, что это для нас, для нашей страны ущерб, вот здесь я и говорю, что это ущерб. Второе, что это будет... И так у нас экономический рост по разным причинам. Основная главная причина, что у нас доля сверхбогатых по отношению к основному населению такая, что вот из-за этого экономического роста нет. Ну, примерно в два раза больше, чем в Соединенных Штатах. И это для нас усилие, роста меньше будет. Второе, для нас санкции. У нас есть свои экспортно ориентированные товары, например, газ, нефть. Но нефть в меньшей степени подвержена санкциям, хотя тоже внутренняя добыча будет ограничиваться. Но есть пока старые разработки, есть разработки не Арктики. Но газовый рынок, который для Европы здесь взаимосвязан, об этом много говорится, делается таким абсолютно бандитским способом. Я говорю бандитским способом, что я сильный, я тебя ограничу, ты своими трубами не порежешь, на мой, а я возьму твой рынок. Это же подход такой. Пришли ребята через Конгресс, через это, но ребята сказали, мы свой газ вам дороже. Не свободная конкуренция, о котором говорит весь западный мир. Демократия, конкуренция, экономика. Нет, ребята, у нас сила, у нас банковские и прочие, мы финансы, возможно, такие, через свой конгресс проведем, закон примем, и вы, как миленькие, будете покупать сжиженный газ, сланцевый сжиженный газ Соединенных Штатов вместо российского. Причем без всяких этих соображений, каких-то разговоров о том, что вот прикрытые вот какими-то фиговыми листочками, что вот мы это, там, зато мы наказываем Россию, зато. Ребята, вы же наказываете и Россию, и покупателей более дешевого газа. Я вам как энергетик хочу сказать, что, конечно, трубопроводный газ из России сегодня и достаточно длинный промежуток времени все равно будет дешевле. Дешевле, построен трубопровод, значит, будет дешевле, чем газ, сланцевый газ или газ Соединенных Штатов. Хорошо, что он есть, тогда выше этого нельзя поднять. «Газпром» не поднимет выше. Есть сланцевый газ, значит, это плюс 10%, 20%, 30%, но выше не будет. И причем еще газ привязан к цене нефти. А цена нефти тоже управляемая технологиями. Не свободным рынком, не через законы. Нефтяной рынок за счет дешевой, относительно дешевой сланцевой нефти $50. И все. И в долгую. Достаточно, долгую, относительно долго, обозрим 3-5 лет, пока эта подушка сланцевой нефти будет покрывать растущее потребление нефти на мировом рынке. Вот эти подходы принимаются. Это ВТО, это конкуренция, это цивилизованные подходы. А сейчас это не цивилизованные подходы.
Давайте спросим Александра Кальфарба, как он к этому...
Нецивилизованные подходы. Да. Они чем не цивилизованные? Что право сильного.
Вот мы давайте спросим все-таки Америку-то. Александр, вот мы услышали, вы услышали два мнения совпадающих, в общем, наших гостей о том, как выглядят эти американские санкции для Европы. Ну, для России уж тут, само собой, тут как раз вот пока что мы говорим именно о Европе. Выглядит как попытка навязать свой сланцевый газ. Вот так это выглядит. И как бы политика из этого убирается и... Остается одна сплошная экономика, а точнее выгода, экономическая выгода. Вот рассматривается ли этот момент, или их не беспокоит, как они выглядят в глазах европейского обывателя, политики? Или это все-таки как-то пресса затрагивает? Вот как в Америке вы смотрите на это? На то, что только что сказал нам Юрий Векслер, вот, например?
По-моему, политика здесь стоит все же на первом месте. Точно так же, как в свое время Рейган противостоял желанию немцев строить газопроводы и нефтепроводы из Советского Союза в Европу для того, чтобы не ставить Европу в зависимость от поставок от геополитического противника и укрепить контроль этого противника над Восточной Европой. Точно так же и сейчас. Главный вопрос здесь является, в какой мере Германия и Западная Европа будут зависеть от левой ноги того, кто сидит в Кремле, в энергетическом плане, когда одним, так сказать, решением политическим можно выключить там свет, и в какой мере такие страны, которые стремятся на свободу, начиная от Прибалтики и кончая Белоруссией, Украиной, будут зависеть экономически от России. Потому что если газ пойдет в обход этих территорий, то они окажутся не у дел и, соответственно, зависимы. Поэтому, на мой взгляд, политика здесь на первом месте. И здесь все это прекрасно понимают. Второй вопрос, это который поднимался касательно народа. Дело в том, что санкции есть двух типов. Есть адресные, персональные санкции против олигархов ближайшего окружения Путина. Именно у них замораживают счета, арестовывают активы, запрещают въезд и запрещают западным партнерам с ними иметь бизнес. Это как бы половина санкций. И вторая половина санкций действительно, так сказать, макроэкономические. Они постепенно набирают силу, но это было, этой войны, этой конфронтации Запад не искал. Запад делает это в ответ на политику России, в частности, аннексию украинской территории, вмешательство в Сирии на стороне диктатора и душегуба Асада, и в ответ на вмешательство Америки в американскую предвыборную кампанию, где российские хакеры и пропагандисты бомбардировали американских избирателей своей пропагандой в пользу одного из кандидатов, который оказался пророссийским. И цель этих санкций краткосрочная, как я уже сказал, сделать так, чтобы больше такого не было, чтобы у каждого действия была своя цена. А во-вторых, чтобы в долгосрочном плане, если это не подействует, ослабить режим в надежде, что он когда-то смягчится или упадет. Что же касается народа и того, как санкции действуют на народ, действительно санкции действуют на народ, в этом их как бы побочный смысл, этого никто не хотел. Но это неизбежно. Ну, народ имеет то правительство, за которое он поддерживает. Никто не спорит с тем, что нынешний российский режим, его внешняя политика поддерживается на 80-86% российским населением, и за эту поддержку придется платить.
Можно, да, конечно.
Я хотел поправку сделать. Санкции отрубает российский газ, допустим, дополнительный, да, российский газ. Санкции не отрубает американский газ. Ведь мы говорим о рыночной экономике, о конкуренции. И если вы отрубаете один газ, и если, допустим, захотит «Газпром» отрубить свой газ через трубы, есть американский газ по большей цене, все причалы приготовлены, все эти жижущие, ежижущие эти устройства сделаны, пожалуйста, через Атлантику этот газ тащите на 20-30% дороже. Нет проблем. Я помню мой разговор в Польше. тогдашним министром энергетики, при правительстве этого генерала этого
Ярузельского.
Тогда, в советское время, только было замечание, что вот поляки не очень хорошие, мы вам сказать это можем, с газом у вас будет проблема. И тогда коммунист, министр энергетики, правительство энергетики категорически это не восприняли. И правильно сделали. Мы готовы в Свиноустье поставить вот эти вот причалы. Пожалуйста, будет газ и из Германии, но цена будет конкурентная. Они в Свиноустье поставили эти причалы для сжиженного газа. Будет, через Польшу проходят газопроводы, бывшие газопроводы «Дружба», и это будет конкуренция. Это те самые ценности западной демократии. Я повторяю, а в результате этих санкций все эти ценности, о которых все говорят, ценности, они в результате получают так. Люди пришли, сила есть, повод есть, отрежем, и деньги у нас. Все.
Вот, давайте
и даже не слушают покупателей. Это потому что их слушать можно не слушать. Если можно не слушать Европу, зачем их слушать?
Я сейчас вот этот же вопрос...
Где эти ценности?
Да, я задам его Юрию Векслеру. Почему? У нас очень похожий был разговор в этой же студии, когда Трамп выступал в Варшаве, и когда он также пообещал сланцевый газ, и мы говорили с поляками тогда. Вот у меня были гости в студии, мы говорили с ними о том, чего хочет добиться Америка, когда она предлагает этот сланцевый газ. И как ни странно, вот, Юра, это я сейчас вам все говорю, как ни странно, у меня оба польские гости говорили, что вообще не идет речь о политике, речь не идет о политической независимости. Они говорят, речь идет только о цене.
Конечно.
И вот вдвоем они говорили, хотя я, конечно, спрашивала их, существуют ли в Польше политические силы, которые считают, что вся эта история вокруг газа чисто политическая. Они говорят, да, такие силы есть, но вот мы, ваши гости, считаем, что здесь речь только о цене.
Я бы согласился так, что да. Если бы Трамп заявил, всегда минус 5% относительно газопровода, газпромовского газа. Я всегда поставлю минус 5% по цене, и неважно, санкции не есть, да. Я даю минус 5% или минус 10%. Тогда, конечно.
Да, поэтому, Юр...
Это вот... же нет в законе. Поэтому... В законе о санкции будет так. Закон, что американцы всегда минус 5% газпромовского газа. Нет вопросов.
Мы сейчас...
Остальное да. оплачивает бюджет да. Америки.
Мы должны праздник. Успеть все-таки Юрия спросить Векслер. Итак, у нас как бы вот вопрос из двух состоит половинок. Первое. Существует ли, насколько силен в Германии тот политический вектор, о котором нам говорил Александр, что мы за эти санкции, которые сегодня принимаются в Америке, потому что это политическая независимость от России. Если он силен, тогда возникает вторая часть вопроса, сформулированная нашим гостем, что если вы боитесь политической зависимости от российского газа, в чем... Вот вам винтик там переключили, завинтили... Вы, у вас вся готовая инфраструктура, вы немедленно, как бы, я вот этого точно не знаю, но вы считаете, что так оно и есть.
Есть. У Польши хорошо. Есть, у Литвы есть.
Да, значит,
вот, и постоянно строится, да. И сейчас лишние что, те мощности,
что за проблема,
лишние мощности.
Да, что за проблема вот этот вот тут же переключить потоки да, оттуда. Да, вот, понял. Пожалуйста, как вы это видите.
Я хочу сказать, что, во-первых, одну важную вещь ко всей нашей дискуссии. Когда мы говорим о ценностях, в защиту которых проводятся те или иные политические акции, то одной из важнейших западных ценностей является в послевоенном мире соблюдение подписанных международных договоров. То, что Россия продемонстрировала, начиная с захвата Крыма и действий в Украине, является шоком для системы ценностей вне России. И поэтому вообще акции дестабилизации жизни в Европе, мы их видим. Это они стали причиной тех или иных санкций. Поэтому я считаю, что в Европе, сейчас у нас просто в Германии мы ждем, да, я думаю, все-таки, что будет делать Трамп с подписанием этих документов или нет. У нас предвыборное время, у нас летние каникулы. Я не вижу ясности позиции, но я уверен, что если придется выбирать между экономикой и политикой, то в защиту общеевропейских, западных, цивилизационных ценности, где подписанные договора являются законом, Германия в состоянии затянуть пояса. Это я абсолютно в этом не сомневаюсь. Вот. Поэтому я думаю, что... И потом никто не отрубает российский газ. Совсем не так просто сделать, отрубить российский газ. И никто не хочет в Европе его отрубать. Поэтому это сложный конгломерат вопросов, но все-таки первоочередными ценностями являются цивилизационные ценности, во имя которых санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не, по крайней мере, не выполнит Минские соглашения по Донбассу.
Понятно. Я, Александр, все-таки еще хочу спросить ваш прогноз по поводу этих вот зданий, потому что очень много копий ломается вокруг них, этой собственности российской на территории Соединенных Штатов Америки. Какие здесь перспективы? Потому что Сергей Лавров буквально произнес такую фразу, я вот в первый раз такую дипломатическую формулу услышала, говорит, это последняя капля, как он сказал, это последняя капля нашего терпения. То есть терпение заканчивается, мы как-то ответим. Вот как вы прогнозируете эту ситуацию с этой собственностью, и как вы прогнозируете, возможно, российский ответ? Потому что предыдущий, вы помните, по высылке дипломатов состоял в том, что Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на елку, то есть было совершенно асимметрично, это даже не ответ, это такая дипломатическая шутка. А вот как будет сейчас, как разрешится дипломатический ход? Хорошо, жест. Да. Как разрешится эта ситуация сейчас, вокруг которой она очень остро здесь подается, в Российской Федерации?
Я думаю, что в общей картине, так сказать, санкционной картине, эти два здания имеют более символическое значение, чем существенное, потому что экономически от них результат влияния их равно нулю. Но с точки зрения пиара, так сказать, впечатления, они очень важны. И похоже было, что Трамп готов их вернуть как жест доброй воли перед встречей в Германии. Но и именно это пытается заблокировать Конгресс, чтобы не создавалось впечатление, что Америка или республиканская партия, которая контролирует, в общем, Конгресс сейчас, идет на поводу России и потакает Трампу в этом деле. Так что то, что российская сторона выдвигает эту тему на первый план, я думаю, что они надеются, что это минимум, который Трамп может своей властью, или мог, по крайней мере, до этого закона сделать, чтобы создать какое-то ощущение политического продвижения к смягчению санкций. Но вот закон был заблокирован. Так что я не знаю, будет ли реакция с российской стороны, потому что эскалация этого противостояния в конечном итоге приведет к падению Трампа и еще более жесткой антироссийской линии здесь. И ничего России не даст. Я думаю, что в интересах России сейчас сидеть тихо и не делать особенных телодвижений. Может быть, Трамп удержится. Если же он удержится, то тогда, скорее всего, будет изменение положения.
Тогда я хотела бы, конечно, спросить нашего гостя, Булата, вот как вы прогнозируете все-таки российский ответ? Они будут, вот эта последняя капля, она будет все время последней, и они будут продолжать?
Вы понимаете, да. С одной стороны, как российскому гражданину, когда перед праздником, перед Новым годом, вдруг 30 дипломатов или более 35 дипломатов по каким-то надуманным поводам. Потому что все надумано. Вот российские хакеры участвовали в этих выборах. Это мне напоминает Советский Союз. Вот я помню, где-то на одной межконференции радиостанции разные, Deutsche Welle, Свобода там, кажется, была. Нет, Свободы не было. BBC были. Вот они рыдают по поводу Russian Today. Я говорю, если Russian Today или там российские радиостанции могут влиять, тогда надо бонус большой Маргарите Симонян, потому что она хорошо работает. Если вы на нас не можете влиять, то вам не надо платить зарплату. А что нам влиять? У нас все это открыто, все эти информационный повод открытый.
Вы, наверное, подождите, секундочку.
Я отвечаю следующее.
Одну секундочку. Вы когда приезжаете в Америку, включаете телевизор, там вас Russia Today на вашем родном языке, на английском. Здесь выключаете телевизор. Вот нас сейчас с вами показывают в интернете. Вы никогда не увидите канал там «Настоящее время», вы не услышите «Свободу» в FM-диапазоне. Это колоссальная разница по распространению.
Обождите, с другой стороны. В интернете, на русском языке. Вот сегодня «Свобода» у нас, эта радиостанция, проходит на русском языке?
В интернете. Вы же не сравниваете масштабы телевидения с интернетом.
Тогда надо найти большие деньги, закупить радиостанции. Как
нет,
я сказал,
закон не позволяет.
Сейчас скажу. И, наконец, возвращаюсь. Да. Конечно, с другой стороны, конечно, руководство России, и мы, понимаем, не надо нам, не хотят, так сказать, эскалацию.
Не хотят.
Естественно.
Мы должны на этом завершить, что руководство России эскалации не хочет, и, скорее всего, ваш прогноз, что ее не будет с этой стороны, с российской в ближайшее время. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.